Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с Игорем Валерьевичем Аверкиевым, председателем Пермской гражданской палаты. Тема нашего эфира – пермская реформа краевой системы местного самоуправления. Это всего лишь технократическая попытка губернатора и правительства оптимизировать краевые финансовые потоки и решить свои проблемы с управляемостью территорий, или это федеральный тренд? Игорь Валерьевич, ну перед тем, как перейти к обсуждению очередных преобразований в нашем местном самоуправлении, давайте начнем с федеральных событий. Вчера президент выступил с посланием федеральному собранию. Это 15-е по счету послание действующего президента. Можно ваше мнение? Вы познакомились с текстом послания? Какие впечатления?
Нет, ну сам текст весь я не читал. Я читал все эти новостные там, выдержки, цитаты из него там, и так далее. У меня последние 30 лет на подобные события реакция одна. То есть я помню свою эйфорию по поводу того, когда я в подростковом возрасте стал читать материалы съездов КПСС, они очень впечатляли. То есть как бы вот это вот охватить все, и все охватить очень хорошо, и вообще жизнь становилась просто прекрасной, а с каждым годом жилось все хуже и хуже, да? Вот, путинское послание, это тот же, значит, выступление генсека на съезде КПСС. Понятно, что у нас ситуация сложнее. В то время все с каждым годом становилось хуже, а у нас с каждым годом все становится разнообразнее.
Лучше,
нет,
стало веселее.
У нас разнообразнее. То есть не все плохо, но многое плохо. Но самое главное, просто вот там, ну не знаю, там для читателей подобного рода документов, там нужно понимать одно, что почти все, что наш лидер обещает, предлагает, он говорит, значит, в рамках долгосрочных и среднесрочных прогнозов,
перспектив.
То есть он говорит на 6-10 лет вперед. То есть, соответственно, всякий раз за прошлый год отчитываться, в общем-то, не о чем. Если что-то хорошее было, он про это скажет. А по большому счету он все обещает так далко, как ни он, ни мы не можем, из-за чего ни мы не можем оценить, насколько реально все это там, ну и так далее. А если посмотреть, я специально посмотрел это самое его обращение прошлого года, специально. Вот его я более подробно посмотрел. Вот. И, в общем, ну, столько милых несоответствий того, что он обещал, и что сегодня происходит. Вот. Ну, допустим, там мы должны были наращивать, значит, реальные доходы на людей, так. Вот, с этого года, значит, а на самом деле, нет, значит, по данным Росстата всего на 0,4%, а по данным Счетной палаты, в общем-то, обратно у нас, то есть у нас продолжается снижение. Потом он там, допустим, предложил, нужно любые решения в отношении территории принимать только учитывая позицию жителей этой территории. Вот сейчас местное самоуправление.
Да, мы об этом поговорим.
Да. Ну и так далее. То есть это такой политический жанр, он не имеет особого отношения к нашим нуждам. Его задача подтвердить, что у нас очень адекватный, современно мыслящий руководитель, который знает о жизни все, может сказать слово «мамочка», там, ну и так далее. То есть, ну да, как психотерапия это срабатывает, но не более того. Но я думаю, что им более того и не надо.
Ну, интересный аспект. Извините, что я вас перебиваю.
Нет, все, да.
Но, с другой стороны, вот я сужу по определенным мерам прямого действия. То есть, я как-то к этим посланиям отношусь очень так с прикладной точки зрения.
Да, конечно.
То есть, вот в прошлом послании был такой разворот в сторону семей с детьми, были обещаны там пособия на первого-второго родившегося в 2018 году ребенка,
да.
И эти пособия стали выплачиваться по прожиточному минимуму, это около 10 тысяч рублей. Сейчас достаточно, опять же, такой широкий спектр был представлен мер по поддержке семей с многодетными детьми, и налоговое послабление, и, опять же, там 450 тысяч, значит, ипотечный взнос,
да, да, да.
И, значит, повышены практически в два раза пособие для семей с детьми и инвалиды. То есть отмечают эксперты, я немножко вас еще федеральной тематикой и повесткой помучаю. Такой внутренний разворот Владимира Путина в сторону социальной политики, в сферу таких прямых действий на демографическую политику. То есть вы тоже считаете, что это такая психотерапевтическая мера?
Нет, нет, понятно, она не психотерапевтическая. То есть все, что касается проектных воздействий на территорию и людей, то есть у них это более-менее получается, но в этом есть мистика подобного рода политики. Вот, вот все это происходит, но мы же живем и видим, что богаче мы не становимся. Ну, там, лучше там и так далее. Но у режима есть там реальные заслуги, то есть, как бы, вот то, что получается, то получается, вот, допустим, в этот раз он очень много говорил про экологию, очень много, и причем очень в этом, в практическом русле, то есть, допустим, очень много, то есть, он стал еще и обещать много среднему классу. То есть не только
бедным, бедным,
да, а экология – это средний класс, да. Так вот, значит, очень многое будет сделано с сохранением особо охраняемых природных территорий. То есть, вот, в Перми это очень актуально. Значит, с границами их, чтобы туда ни в коем случае ничего плохого с ними не происходило. Это конкретные поручения Минприроды. И главное, у нас в стране все хорошо исполняется, что требует только запретительных мер. Ну, вот в данном случае будут они. То есть, вкладываться особенно не нужно, да, но запрещать и не пустить куда-то кого-то, в данном случае позитивно, в леса пускать не надо, да. Значит, это будет. То есть, вот подобные вещи у них получаются, когда нужно что-то ограничить. Реальные заслуги, которые нам нужно будет сохранить всем будущим правительствам, это, конечно, цифровизация госуслуг, это просто реально. То есть, это дай бог, чтобы это сохранилось до того времени, когда новая власть придет,
и она должна это сделать. Было достаточно много.
Да. И в прошлом много успехов по этому поводу. Вот. Затем, значит, с обороной, конечно. То есть, как бы, вот это реальная вещь, которую нужно сохранять во что бы то ни стало. И правильно. С более-менее с укреплением ситуации на Дальнем Востоке. То есть, Сибирь лес по-прежнему вся Китай. В общем, Китай там все он забирает. Но Сахалин, Курилы там, да, действительно, то есть, их как бы возвращают обратно в Россию, и это тоже получается. Вот такие вещи, да. А что касается в целом глобальной ситуации, значит, с благосостоянием людей, вот тут... Ну, тут как всегда.
Еще такой аспект. Вот муниципалитеты, тема нашего эфира, не были так вот впрямую упомянуты в послании.
Они в прошлом году были, да.
Да, в прошлом году. Но цель всех действий, об этом президент сказал, это человек, его качество жизни, это борьба с бедностью. И еще один момент – это качество муниципального и государственного управления.
Да.
То есть он подчеркнул. Как вы считаете, вот этот вот тренд на то, что чиновники высказывались корректно, чтобы не допускали всех вот этих вот ляпов про государство не просило вас рожать. Вот как раз президент сказал, что государство просит вас рожать. Да? То есть тем самым такой, значит, противопоставил вот этим вот высказываниям. Вот как вы считаете, он будет продолжен? Вот эти вот репрессивные меры в отношении чиновников, которые допускают такие высказывания, этические различные разборки внутри власти.
Это как борьба с коррупцией. То есть, понятно, борьба за хороший, кстати, имидж и облик нашего чиновничества, как и борьба с коррупцией, это, ну, такая недорогая вещь. Она, в общем-то, она очень демонстративная, реальных, так сказать, каких-то благ, как и борьба с коррупцией, не приносит.
То есть, как бы, и не затратная.
Наши зарплаты больше не становятся от количества посаженных полковников там, или кого-нибудь. Да? Вот. Но это очень эффективная там популистская мера, и это, конечно, будет, вот это они очень умеют делать, это они будут делать, и демонстративных вот этих наказаний там за всякие слова там и так далее, конечно, ну, это мастера.
Ну, а не только запретительные, не только здесь вот в отрицательном ключе, а будет ли, повлечет ли это какой-то качественное улучшение
самого управления.
Нет, ну, вот, не только с точки зрения фильтрации
что... Нет, но самая главная проблема взаимодействия человека, значит, с административными органами, это постоянный футбол и неотвечание на те нужды и вопросы, которые люди, собственно, им задают. Вот от вежливости вот это не изменяется. Поэтому тут все понятно. Они будут, да, сейчас уже так, то есть они же, как правило, улыбаются, они вежливые, нормальные, современные, особенно молодые чиновники, наш губернатор, значит, очень обходительные, но кому от этого легче, кроме пожилых женщин, для которых это важно. А остальным жить хочется.
Мы беседуем с председателем Пермской гражданской палаты Игорем Валерьевичем Аверкиевым. Ну, немножко перед тем, как перейти к муниципалитетам, про наши региональные вопросы. 2 года исполнилось, как Максим Решетников управляет Пермским краем. Ваше отношение к предшественнику, то есть как вы оцениваете? Ведь, по идее, именно при Басаргине были забиты последние гвозди в гроб местного самоуправления. Вот эти вот законы, которые там отказ от прямых выборов, назначение глав, значит, вот или не последний гвоздь был забит?
Не, ну, последний сейчас забивает нынешний губернатор. Причем там все-таки у Басаргина было некоторое оправдание. Это был федеральный тренд, и от него этого требовала администрация президента, чтобы он все там забивал, да? Вот. Допустим, то, что происходит сейчас с местным самоуправлением, там федералы не требуют от Решетникова именно этих действий, там, по объединению сельских и городских поселений, там, и так далее. Это такой, ну, там, московское ноу-хау, как правило. Вернее, это в Московской области, видимо, он этого насмотрелся. Вот, то есть... В чем разница? Мне, в общем, сейчас такая неловкая очень ситуация. То есть я очень активно участвовал, значит, в протестной деятельности и против Чуркунова, и против Басаргина. И, значит, я думал, ну все, вот хватит, это уже как бы ненормально уже. То есть как не новый губернатор, и вот опять, ну что такое? Вот. И я 2 года там искренне терпел, и никто меня там не видел ни в чем этом. Вот. Но действительно получается, вот одно и то же. Вот. И сейчас, да, я все более недоволен, но прежде всего я недоволен вот этой вот очень похожей на чуркуновскую политику. Это абсолютно экспертная позиция в том смысле, что профессионалы лучше знают. Я считаю, что вот, то есть это совершенно не так. Когда дело касается общественных интересов, работу принимает простой, ничего не понимающий человек. Его интересы и его мнение важнее любого экспертного мнения. И вот и когда люди вмешиваются с этой позиции в такую тончайшую сложную ситуацию, как вот в наших сельских малых поселениях, вот там просто, там кроме чутья... Ничего иметь не надо, потому что никакие иные знания тебе там не пригодятся. Это совершенно иная жизнь, в которой нужно ее либо ты понимаешь, либо ты ее не трогаешь.
Ну, все местное самоуправление фактически держится на каких-то межличностных
отношениях. Конечно, тем более в России. Ну, то есть местное самоуправление у нас не является реальным властным институтом, по сути дела, и оно функционирует только потому, что оно, да, что оно совпадает в некоторых местах с местными вот этими распределениями властных жизни. Потенциалов, там вот этих местных хозяев, вождей, там, и это хорошо, когда местный хозяин, бандит или, значит, этот самый, как его зовут, предприниматель, что он все-таки хоть как-то попадая во внутренние органы власти, вот эти самые, в местные, он, ну, там, и цивилизуется, и в какие-то рамки попадает. Как только мы это вот убираем из села, вот эта совершенно дикая, почти азиатская, иногда неформальщина, она просто сейчас будет вот там доминировать снова и снова. Люди пойдут жаловаться уже не в органы местного самоуправления, а опять-таки к хозяину, к местному, либо к бандиту. И вот...
Ну, мы об этом поговорим, то есть к какой модели придет наше местное самоуправление после преобразований. С нами Игорь Валерьевич Аверкиев, председатель гражданской палаты Пермского края. И сейчас мы перейдем к основной теме. Я знаю, что у вас прошло мероприятие позавчера, да? То есть вы собирались общественные слушания, там как состав участников? То есть были ли люди с территории, либо что называется экспертное?
Там были все. Нет, значит, там у нас было 6 выступлений непосредственно людей, которые с этих территорий, которые, собственно говоря, и пострадали уже, ну, настрадались уже от этой реформы. Вот, кстати, удивительно было, то есть мы посмотрели еще на местную элиту, то есть, ну, в данном случае она такая несколько, так сказать, оппозиционные, но тем не менее, то есть это очень грамотные, разумные люди с большим личным опытом вот, участия во всяком этом местном самоуправлении, и у них очень трезвая была оценка, что приятно было. И, значит, вместе с ними там выступали, мы собрали, ну, по сути дела, всех...
Срез такой определенный.
Да. И мы собрали всех крупных экспертов в сфере местного самоуправления, но вот вы только не пришли. Вот, значит, да. И там был Петр Панов, Виталий Ковин, ну и так далее. То есть, и вот, и они как раз имели возможность непосредственно оценить происходящее, плюс добавили своих знаний, и в конце концов получилось, что ситуация, конечно, в общем-то, удручающая и сегодня, и еще в большей степени потом.
О том, что произойдет с нашим местным самоуправлением, мы поговорим после перерыва. Не переключайтесь, это «Политическая кухня».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, это «Политическая кухня» на Эхе Перми. Мы продолжаем беседовать с Игорем Валерьевичем Аверкиевым, председателем Гражданской палаты Пермского края. Мы ведем речь о пермской реформе краевой системы местного самоуправления. Что это такое? Либо это попытка очередной оптимизации финансовых потоков и политических проблем с управляемостью территории, или это некий федеральный тренд, логика краевых властей, в чем состоит. Ну вот, Игорь Валерьевич, давайте попробуем мы с вами немножко так поспорить. То есть мы понимаем, что наша система местного самоуправления, которая сложилась до всех преобразований, это 40 муниципальных районов, это 8 городских округов. Это все-таки слишком громоздкая система, что мы в то время, когда была реализована вот эта реформа, это начало 2000-х, середина 2000-х годов, мы торопились ее реализовать, нам надо было быть пионерами на федеральном уровне, мы бежали порой впереди паровоза, то есть другие регионы посмотрели, значит, какая схема будет оптимальной, и только потом пошли по пути различных преобразований, а мы создали достаточно, ну, это общее мнение, такую громоздкую схему, то есть мы смотрим соседнюю Свердловскую область, там преимущественно городские округа. У нас же двухуровневая система, когда есть сельские поселения, глубоко дотационные, когда есть муниципальные районы, когда есть такая система, напоминающая матрешку, есть дума городского поселения, глава городского поселения, есть глава муниципального района. Это десятки чиновников, которые фактически, не обладая финансовым ресурсом для решения вопросов, работают, получают заработную плату. Я не буду останавливаться на эффективности, но, опять же, есть мнение людей с мест, что это все превращается, опять же, не в решение вопросов, а в футбол. То есть люди, понятно, что на местном уровне такой у нас спектр полномочий самые болезненные, самые жизненно важные, социально значимые. Но фактически наличие двух администраций, двух представительных органов не означает решение вопросов. Поэтому, конечно, местное самоуправление в том виде, в каком оно есть, это, ну, не народовластие, это скорее какая-то местная бюрократия и система, значит, различных таких вот политических процессов, которые часто, ну, не всегда способствуют развитию территорий. Попробуйте развеять мои опасения. Наверное, проблем на мероприятии, на круглом столе были и такие мнения.
Так, более того, это мнение поддерживаю я и все, кто там участвовал. Нет. Да. То есть, конечно, у нас оно и не состоялось. Не состоявшись, местное самоуправление еще и в кризисе находится. И оно местным самоуправлением не является. И двухуровневость – это просто ужасно. Это все понимает. Это все понимают. Не понимают, почему единственным возможным выходом из двухуровневости, да, и всего этого кризиса является создание городских округов. Вот в этом проблема. Почему? Чтобы создавать лучшую систему, нужно отбирать реальную местную власть у тех, у кого она была. Вообще отбирание чего бы то ни было, в любой политике это плохо. Нужно отдавать все-таки. Если ты чего-то начинаешь отбирать, а люди уже воспринимают это либо как традицию, либо это все, это плохо. Но дело даже не в этом. Значит, все ссылаются на Екатеринбургскую область. Блин, ну это просто люди не знают географии, там, в том числе и экономической. Она просто напичкана, как и Московская область, малыми городами. Их в 2-3 раза больше, чем у нас, реально. Там нету вот этих сельских территорий, как наш там этот самый Коми-округ, или, допустим, Куйда или Юг с Бордой. Там нету вот то, что было вот одни деревни в целом районе, и ничего там больше нету.
Ну, сельские территории, за исключением Маханской, извините, что перебиваю, идут, ждут своего часа. То есть для них, да, для них будет предусмотрена возможность преобразования в виде муниципального округа, то есть в городской округ.
Сейчас уже многое происходит, значит, что противоречит вот этому очевидному. Да, допустим, с той же самой с Полазной. там, которую обвиняют с Добрянкой, совершенно, они не конгломерации, естественно, не являются. Они далеко друг от друга. Один городской, другой такой полусельский, полудачный, ну и так далее. Много такого. То есть, самое главное вот в этой ситуации, как мне кажется, конечно же, городские округа не являются...
панацеей?
Панацеей, да. Пока это выглядит так. Ведь не объявлен план, как всегда, вообще... У нас осуществляется реформа, нету документа, который бы обществу представлял эту реформу от начала до конца. Никто не знает, как это будет. Есть какие-то там слова, еще что-то. Вообще непонятно, как проводятся реформы, не имея нормального официального документа, проекта не имея. Там, и так далее. Вот. Затем, ну, и самое главное, все-таки, вот, благо – это очень важная вещь. Люди плохо расстаются с благами, даже с теми, которые им не нужны. Вот у нас много ненужных благ, вот, допустим, там в сфере прав человека мы не пользуемся очень много чем. Но как только будет объявлено, что это мы от вас вот забираем, никто не замечает, что интернет – это благо. Ну, так вот, вот реально, это уже жизнь. Как только будет все, тут чего только не начнется, как только будет отбирать, тут то же самое. То есть нельзя у людей отбирать, если ты не хочешь социальной напряженности. И для эффективности, конечно, нужно буквально в каждом конкретном случае заранее там рассчитать, продумать, обсудить с местными сообществами, со всеми этими неформальными группами влияния, как, в какой конфигурации будет находиться конкретная местная территория. Этого ничего нет. Есть пока, вот пока только округа и все как панацея, а все эти в Екатеринбурге... Так оно и есть. Есть городишко, а вокруг него села, которые вот так или иначе его обеспечивают. А у нас такого очень часто нет. Есть такое, но и такого нету. Есть действительно целые там поселения, целые гигантские территории, где самоценные деревни и села. И они веками самоценны. Им говорят, нет, власти у вас не будет. И еще, что самое важное, это как магазин, аптека и почта совсем в крохотных деревнях. То есть их уберешь, и они распадаются. Тут в более крупных поселениях, в селах и поселках таким, значит, сдерживающим всегда являлась администрация. Плюс еще это способ для местных элит хоть как-то себя официально проявить. Это уходит, все.
Игорь Валерьевич, ну вот
мы
я...
Мы можем такой... эти самые бесперспективные деревни просто.
Практикующий политконсультант, я могу сказать, вот все ваши рассуждения о том, что мы там последний оплот там народовластия и...
Про
там,
народовластие я вообще не говорю. Это вообще не слово, я не говорю народовластие. Это все фигня.
Но вот выборы в те же поселения сельские, в те небольшие, они же фактически уже стали, ну, там, карикатурными. То есть большинство округов сделали многомандатными, потому что нет политической конкуренции. И дело в том, что там же с собаками ищут кандидатов для того, чтобы сформировать вот эти вот советы депутатов сельских поселений. У нас буквально остается 10 секунд. Мы беседуем с Игорем Валерьевичем Аверкиным. Продолжим после перерыва. Не переключайтесь, это «Политическая кухня».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. С вами политконсультант Мила Ознобишина. Мы беседуем с Игорем Валерьевичем Аверкиевым про наше местное самоуправление, бедное и несчастное, которое в очередной раз вошло в реформу. Вот о чем мы говорим? О том, что конкуренция на выборах, то есть мы рассуждаем о том, что да, были созданы советы депутатов, которые раз в месяц собирались, принимали решения, и вот эти скудные бюджеты, ведь у нас большинство муниципалитетов, они даже и группируют по степени дотационности, где собственных доходов до 5%, таких у нас муниципалитетов 15-20, от 5 до 20% собственных доходов и выше. Более того, вот у нас пример, Филатовское сельское поселение, бюджет поселения 6 миллионов рублей. То есть при поселении есть совет депутатов, есть администрация. Куда уходит вот этот бюджет? Понятно, на местные полномочия. Половина – это содержание объектов и сферы культуры. 25-30% – это содержание администрации.
Да,
ну что,
конечно,
что можно?
Конечно.
Как вот этот совет депутатов, естественно, они там, значит, никто не хочет брать на себя ответственность, потому что, избираясь депутатом в местный совет поселения, ты так или иначе там несешь ответственность за то, что происходит. А реальных реального финансирования на решение вопросов нет, его даже на уровне районов.
Все проблемы страны в том, что кроме Путина, в ней главными действующими лицами являются бухгалтера и юристы. Меня, как жителя этой территории, не волнуют ваши проблемы с финансами. Вообще никак не волнуют. Просто. Более того, в этих в богом забытых малых местах глава, у него нет денег, да и не нужно, там люди выживают без этих денег, господи боже мой. Им важно понять, когда у них спор вот, в огородах, кто будет решать эту проблему? Им за 100 верст ехать там еще кому-то? Вот вчера там было, просто человеку нужно, вот у него там эта ель засохла, но она находится на территории там особо охраняемой чего-то. Он идет к этому, к местному хозяину, спрашивает у него, ну что, я можно срублю? Ну руби. Все, то есть вот, вот этих нормальных... Основная проблема этих сельских поселений – это земельные, бесконечные земельные вопросы. Они денег не требуют. Они требуют просто третейского суда. И не у бандита, и не у хозяина, а хотя бы хоть у какого-то официального человека. Нет людей, конечно, сделайте выборных старост. Все. Не назначаемых, как сейчас они хотят, да, а выборных. И многие проблемы в деревнях найдут одного ответственного, там либо бабушку, либо дедушку, либо мужчину, который будет этим заниматься. Этого не делают, они боятся этого.
Ну, сейчас,
одну минуту, да. Все, значит, вот они, вы говорите, с фонарем ищут кого бы, они ведь не просто с фонарем ищут кого бы, значит, кем бы наполнить местные советы там и так далее. Они ищут определенных людей с фонарем. Не ищите определенных людей. Не ищите. Вот, вот к нам вот пришли вот на эти самые слушания разумные люди, их не ищут с фонарем. Они не нужны с фонарем, потому что это чужие люди. А вы расслабьтесь, дайте им власть. Все на самом деле проще, была бы нормальная, адекватная политическая воля, и не бухгалтера решали, в чем политика краевых властей в муниципальной сфере. Людей не волнуют ваши проблемы с финансами, вообще никак.
Игорь Валерьевич Аверкиев, гость политической кухни. Другой аспект. Вот на месте сельских поселений, да, остаются... Сельские старосты, они пока назначаемы.
Не остаются назначаемы.
Да, назначаемы.
И,
да.
И никто не пообещал, что они будут избираться.
Ну, у нас выборы губернаторов тоже сначала отменили, потом пришли к тому.
А потом опять отменят, если надо будет.
Другой момент. Может быть, тренд следующий? То есть, может быть, на место вот такого местного самоуправления, которое... Мы с вами пришли...
Плохого местного самоуправления.
Плохого, да. Вот это не мои слова.
Да, да, конечно.
Ваши слова. Значит, без должной финансовой основы. Такое только... У нас есть местное самоуправление. Галочку поставили. Может быть, нам стоит развивать вот тот же институт сельских старост, территориальное общественное самоуправление, которое действительно под собой несет ну, какую-то...
Здесь да, есть почему? Очень важная проблема. То есть вот... Это миф о ТОСах у нас. ТОС – это что такое? Это группа самоназначенных людей, которые говорят, что мы за вас будем отвечать. Самоназначенных. В большинстве наших районов, там в городе, во-первых, их никто не знает. Во-вторых, они не могут пользоваться доверием населения. Они не получили этого мандата легитимности. Это как вот все равно, что общественная организация сказала, что я буду отвечать за город Пермь. Вот гражданская палата сказала. И давай я тут со всякими реформами выступать и удивляться, почему люди меня не слушают. Нет. Так устроена жизнь. Даже самый темный человек, даже вот, может быть, не умом, но подсознанием понимает, что если вот это вот не назначен царем и не избран нами, то это никто. Все.
Ну, посмотрите...
ТОСов нет эффективных, ТОСов, кроме трех в нашем городе, какие? Где находятся очень эти самые, как сказать, ну, вот эти...
Въедливые, грамотные.
Въедливые, которые всех ненавидят, и они там очень... То есть они уже все... Лидеры четырех ТОСов, которые были 5 лет, 6 назад, их уже нету, их всех съели, значит, был в Куре, был в Мотовилихе там и так далее. Сейчас у нас в Троице неплохой, но его уже все уже съедают и так далее.
Ну, это Пермский район.
А в Перми уже практически уже ничего уже нету. Задача ТОСов – это устраивать праздники для ветеранов и во время выборов поддерживать Единую Россию. Все, иных функций нету. Ну, еще в партию, нет, еще мы теперь в деревне их еще всунем. Ну, вот, блин.
Ну, у нас есть пример. ТОС Солдатова, тот же Антон Толмачев, который проводит и достаточно так резко выступает периодически, дальше решает вопросы, спрашивает там из застройщиков. То есть, да. Есть примеры,
есть, конечно.
Когда ТОСы.
Антон
и, может
есть.
Быть, дело в том, что надо, чтобы в каждом там микрорайоне, если речь идет о городской среде, или в поселении, которое там преобразовывается и присоединяется, действительно нашелся такой активный человек. Может быть, настоящих буйных мало. Вот так вот. Ведь Толмачева-то никто ведь там не увольняет, и никто...
Таких людей, как Толмачев, то есть он, по сути дела, играет роль вот той самой общественной организации, гражданской организации, которая не общегородская, как все у нас, а в конкретном там этом самом. Но это действительно уникальный случай. У нас несколько сотен ТОСов, и мы приводим в пример одного Толмачева, может быть, еще троих. Все. Это статистически неважная информация, что есть Толмачев. Есть... несколько сотен остальных ТОСов, которые вообще ничего такого
должны
не делают.
Должны быть ориентиры, с чего-то надо начинать.
Нет. Ориентиром должна быть более-менее...
массовость
зарегистрированная за... Господи, боже мой. Очевидная народная низовая практика. ТОСы таковой не являются. Исключение Толмачева не является правилом. Все, поэтому зачем на это опираться? Другое дело, что я понимаю, там власть. Они ведь почему за ТОСы взялись? Они убрали... убирают, значит, низовой уровень местного самоуправления в сельских поселениях, и, конечно, вакуум власти они чувствуют, они не идиоты. И думают, о, у нас есть такая вот вещь, как ТОС. Она не власть. Они, в принципе, по сути своей не могут быть власти. Они не могут, они не сконцентрируют на себе уважение, внимание там, и так далее местных жителей. Если местные жители вдруг не поймут, что там, ну, как сказать, вот лидер, если лидер есть, он может быть хоть главой администрации, хоть председателем ТОСа, неважно.
Ну вот
неформальный
пример,
лидер просто будет этим заниматься, как всегда.
Есть пример, я, к сожалению, не знаю, были ли представители на мероприятии. Это ТОС Крохова, Савина, это Савинское сельское поселение.
Было, да.
Виктор Рихардович Штоль.
Да. Про них рассказывали.
Рассказывали. Это действительно, и значит,
это
они объединяют. Объединяют людей, они действительно являются авторитетными, они грамотно ведут свою работу, выпускают газету, каждый месяц рассказывают о том, что им предстоит. И, по идее, ну, там в прошлом году прошли выборы, и 6 представителей из 10 вошли в местный совет. При том, что они так достаточно так резко отстаивали, значит, и продуктивно свою точку зрения. То есть началось с того, что им не понравилось, как местный совет депутатов, куда направляет средства. То есть, по идее, ну, какой-то период может должен пройти, и, опять же, люди посмотрят. Так, мы видим, что этот ТОС у нас только на бумаге, он только числится, но реально они не решают проблемы. И вот, может быть, инициатива
любые
с места пойдет.
Любые общественные инициативы не могут зависеть от личности. Просто не могут. Вот меня можно посадить хоть куда, и я там все организую. И что? Такие, как я, там в городе 10 человек. На нас будем рассчитывать? На таких, как Штольц, или, вернее, Штоль, либо на таких, как Толмачев? Нет, конечно. То есть вот эти вот пробивные, есть люди с иными там способностями, лидерствами там, и так далее. Есть коммуникаторы, есть пробивные люди, как они все. На Штоле работало, блин, там, ну, очень много пермяков, и непростых пермяков, чтобы это было. Это был такой концентрированный удар из Перми по этой проблеме, и она была решена. Сами бы они ничего
меня,
бы этого не сделали бы.
Нет, до этого времени человеку понадобилось, ну, там, десятилетие,
конечно,
для того, чтобы
конечно, доказать.
Для того, чтобы понять,
конечно.
Что там
вот
один
он...
в поле не воин, один депутат
конечно.
Из 10 ничего не решает.
У нас в Ускачке есть такой человек еще где-то. Но это не институты. Институты общественные, это когда практически любой человек с высшим образованием туда попадает, и он в состоянии выполнять миссию, функцию. Когда все упирается в способности, это как в искусстве, но политика не искусство, и общественная деятельность не искусство. Там таланты ничего не должны значить, там средний человек должен всем заниматься.
Хорошо, но, может быть, Пермский край здесь, ну, как сказать, это один лишь из регионов, либо есть примеры, где... работающее местное самоуправление в нашей стране.
Нет, в стране не
работающие
может быть такого,
общественные институты.
Только вот общественные, я иногда работаю, и то все хуже. Нет, вот, и, кстати, сказать еще про это самое, про реформу. Вот Паспанов выступал, он нам дал статистику просто. Значит, вот такого рода реформы, то есть объединение в городские округа, проходит всего, значит, 85 минус 66 в 19 регионах России в течение последних 12 лет. Подавляющее большинство регионов вообще этим не занимаются. То есть это не есть некоторый федеральный российский тренд, там, вытекающий из необходимости. Нет, ну, такие вот, как бы, вот, там, какие-то личные, какие-то, ну, не знаю, там, соображения, которые заставляют конкретных вождей этим заниматься. Большинство регионов вообще этим не занимаются. Но, и это нормально.
Может быть, не занимаются, потому что есть оптимальная схема?
Конечно, иная какая-то схема, вот, хоть как-то улучшать. А, кстати, ну, многие, думаю, просто вообще местным самоуправлением не занимаются, ну, потому что понятно, что им бесполезно заниматься, просто туда деньги вкачивают, там, что там эти пособия раздают, и все. И
ну, это... да, то есть оно фактически превратилось...
А решетнику, видимо, этого мало, вертикаль. Ему что-то там еще надо, вот, я не знаю, что там можно от них хотеть еще, вот. Ну, в общем, ну, то есть это просто, ну, это вот и еще одна такая экспертная примочка, которая, ну, вот, посчитали, что это у нас будет, ну, пусть будет. Зачем?
Игорь Валерьевич, почему? Последний вопрос. Да. То есть вы позитивно оценили такой тренд на цифровизацию.
Конечно, да.
И...
это техногенный тренд, понятно,
да.
Все нормально.
И, в принципе, если у нас местное самоуправление, его тоже сейчас переводят на такие цифровые рельсы, то есть создается облачная бухгалтерия, все там часть услуг,
знаете, число бухгалтеров,
которые там сидят, справки выписывают, это понятно, сейчас можно, понятно. Значит, да. Получить там, на сайте, на различных платформах, то есть... Ведь такие тренды-то, ну, что называется, разновекторные. То есть, с одной стороны, как развивать местное самоуправление, если все, если можно уйти от человеческого фактора, все перевести в такой, в электронный формат?
Ну, во-первых, вы же сами знаете, что невозможно. Опять-таки, никакая цифровизация не поможет решать главные вопросы деревень и сел. Это вопросы земельной собственности. Все. Никакая цифра тут не поможет. Все остальное, они уже привыкли, что они нафиг никому не нужны. Они там выживают. Там, блин, целые семьи только на пенсии и живут, и все. Им не надо вот этого ничего. Им главное, чтобы они с друг другом не воевали, и для этого им нужен посредник. То есть, ну вот, цифровизация, она хороша для городов. Мы должны там понимать, что у нас реально 2-3 цивилизации. Поэтому
России вы имеете
в России,
виду, да?
Да, конечно, да. Поэтому для городов... Это она у меня взяла 15 лет тому назад, да. Ну, неважно. В общем, то есть... И поэтому цифровизация хороша в конкретном секторе. Причем она хороша именно для комфорта взаимодействия с властями, для комфорта, но не для решения проблем... С этими властями. Это совершенно разные вещи. Комфорт – это важно, но это комфорт. Это дизайн. Цифровизация – это дизайн взаимоотношений человека и власти. Но не сами взаимоотношения. За дизайн спасибо.
Ну, на этой интересной ноте, да, мы завершим наш эфир. Игорь Валерьевич Аверкиев был гостем политической кухни. Игорь Валерьевич, спасибо большое. Интересный разговор.
Вам спасибо за внимание, да.
Спасибо. До свидания.
До свидания.